Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. И сегодня мы общаемся с Михаилом Прокопенко, профессором Сиднейского университета, команда которого на прошлой неделе завершила исследование о том, как массовая вакцинация изменит условия ограничений и необходимость локдаунов в Австралии. Выводами этого исследования Михаил любезно согласился поделиться с нашими слушателями. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Светлана.
Ну что ж, Михаил, выводы меня, конечно, расстроили, думаю, расстроят и нашу аудиторию. Вы пришли к выводу, что коллективный иммунитет в текущих условиях при нынешней вакцинации в Австралии недостижим. Удивило ли вас это заключение, и как вы вообще к этому относитесь?
Ну, в принципе, коллективный иммунитет – это не самоцель, это, в принципе, средство для обеспечения здоровья, безопасности наших граждан. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этот коллективный иммунитет все-таки был, потому что при любой вакцинации, при любой иммунизации остается какая-то часть населения невакцинированная по разным причинам. Некоторые просто не хотят, некоторые не могут по медицинским каким-то причинам, а дети вообще сейчас не вакцинируются по данным правилам. Поэтому, если даже предположить, что 80% населения или даже 90%, что очень оптимистично, будет вакцинировано, останутся все равно миллионы людей в Австралии, которые не будут вакцинированы. И поэтому коллективный иммунитет в этом и заключается, что вот эта незащищенная часть населения самой вакцинации, она все-таки как бы получает не непосредственную защиту, а вот такую защиту именно из-за того, что остальные вакцинированы, и инфекция не распространяется так активно, как раньше. То есть в этом коллективный иммунитет и заключается. Обычно считается для этого конкретного заболевания, для этого конкретного вируса, что если бы было 70% населения в среднем вакцинировано, то коллективный иммунитет теоретически он достигался бы. Но вот наше исследование, оно заключается не просто в математическом моделировании, где какие-то формулы применяются более абстрактные, а именно в расчете с помощью компьютера, как разные сценарии и вакцинации, и самого распространения заболевания в конкретном данном случае австралийского населения, там демография, остальные характеристики, как это будет происходить в реальном времени, грубо говоря. Для этого мы прогоняем множество разных экспериментов на компьютерах, в которых, грубо говоря, каждый гражданин, ну это все анонимно делается, privacy как бы полностью соблюдено, мы рассматриваем разные сценарии, как может распространяться заболевание. Поэтому результаты обычно получаются более точные, чем если бы абстрактные математические формулы применялись. Получается, что вот этот вот теоретический предел, скажем, 70%, он все равно оказывается недостаточным для того, чтобы образовался коллективный иммунитет.
Ваше исследование базируется на ожиданиях, что две вакцины будут применяться в Австралии, Pfizer и AstraZeneca, и у них разная эффективность. Вы их называете priority vaccine, то есть вакцина приоритетная, и general vaccine, общая вакцина. Можете немного рассказать нам, в чем разница?
Да, мы, в принципе, рассматривали разные сценарии, но один из основных – это тот, который следует национальной стратегии вакцинации, включая две вакцины. То есть изначально планировалось в Австралии, что будет применяться Pfizer для приоритетных групп, то есть тех, которые, допустим, работников здравоохранения, работников, которые работают на границе, там, другие какие-то специальные категории людей, а также жители, которые aged care, которые живут
в домах престарелых.
В домах престарелых, да. То есть это так называемая стадия 1А. И для этих категорий имелось в виду использовать Pfizer, и в принципе эта стадия уже практически завершена. Где-то 250-300 тысяч людей в этих категориях уже вакцинировано, там продолжаются еще уже последние этапы этой стадии. А вторая стадия, как бы подстадия этой первой стадии 1Б, она уже включает людей старше 70 лет, какие-то другие категории людей, которые могут иметь какие-то заболевания или предрасположены к каким-то заболеваниям. Эта стадия 1Б, это уже довольно-таки большая, где-то там миллионы людей, скажем, 6-7 миллионов людей. Для этой группы населения, в принципе, можно было тоже использовать Pfizer, но в данный момент используется AstraZeneca, потому что, в принципе, ну, опять же, много причин, почему это происходит. Я не буду вдаваться в эти причины. В нашем исследовании причины не используются, а используется именно вот это разделение на приоритетную вакцину Pfizer и вакцину для более широких слоев населения, которая в данный момент используется AstraZeneca. В принципе, различается по расовым характеристикам, они вообще принадлежат к двум разным классам вакцин. То есть Pfizer – это более продвинутая вакцина в плане РНК-технология, а AstraZeneca – более традиционная. Но дело не в этом. Дело в том, что они все-таки имеют разную эффективность. Эффективность тоже – это, в принципе, сложное понятие. Оно разделяется на много таких компонентов. То есть можно рассматривать эффективность против заболевания. Можно рассматривать эффективность против дальнейшего распространения. То есть человек может сам заразиться, но при этом болезнь не разовьется в какую-то серьезную стадию. Но, тем не менее, человек сможет все-таки передать эту инфекцию дальше. То есть вот эффективность в этих разных направлениях – это разные компоненты. И поэтому эти две вакцины, они различаются по этим компонентам. То есть с точки зрения предотвращения, допустим, смерти или каких-то серьезных форм заболевания, они более похожи. А вот с точки зрения предотвращения дальнейшего распространения или просто даже заражения, у них разные характеристики, и у Pfizer эти характеристики выше. Как показало недавнее исследование, довольно-таки обширное, проведенное в Израиле, которое уже было по следам конкретной вакцинации, там огромная пропорция населения, в принципе, уже вакцинирована. То есть данные не просто каких-то испытаний, а данные уже по вакцинации населения, когда миллионы людей вакцинированы. И поэтому характеристики Pfizer, а там использовался Pfizer, уже довольно-таки конкретные, точные, четкие и показывают где-то от 90 до 95% эффективность практически по всем этим компонентам, которые я упоминал. А у AstraZeneca эти характеристики, они все-таки чуть пониже. Первые исследования, которые были опубликованы несколько месяцев назад, показывали где-то 60% эффективность. Потом вроде бы эти характеристики слегка улучшились до 80%. То есть когда мы сравниваем защиту именно от серьезных форм этого заболевания и защиту от смерти, то эти вакцины, они в принципе похожи по своей эффективности. А вот с точки зрения эффективности дальнейшего распространения, у Pfizer выше эффективность, скажем, где-то на 15-20%. На данном этапе вот эти вот оценки получены такие.
Вы упоминаете в вашем исследовании людей, так называемые free riders, ну, я не знаю на русский, как это перевести, зайцы, может быть, в транспорте.
Может быть, да.
Люди, которые не хотят вакцинироваться, то есть у них нет противопоказаний, они просто не хотят вакцинироваться, но пользуются всеми преимуществами вот этого коллективного иммунитета. Насколько такие люди влияют на общий итог? И можете здесь привести примеры из своих прошлых исследований по распространению гриппа, например?
Да, этот феномен, он существует, и во многих исследованиях изучается вопрос влияния вот этих зайцев, которые не хотят вакцинироваться, рассчитывая, что получат защиту именно через коллективный иммунитет, на дальнейшую динамику заболеваемости, вакцинации и так далее. То есть люди, в принципе, смотрят на риски. Некоторые риски реальные, некоторые риски, они могут быть просто выдуманные. То есть риски заболевания, рисков получения каких-то побочных эффектов. И поэтому многие люди думают, зачем нам рисковать, зачем нам вакцинироваться, грубо говоря, какой-то вакциной. Можно просто переждать, пусть остальные свакцинируются, и, грубо говоря, заболевание нас не достигнет. Эта, в принципе, динамика, она такая циклическая, потому что если многие люди будут так думать, то, естественно, меньшая часть будет вакцинирована, будет больше людей заболевать, и поэтому риск заболевания вырастет, и люди перестроят свое поведение и будут опять вакцинироваться. После этого пройдет еще там несколько лет, допустим, риски заболевания уменьшатся в результате, опять люди расслабятся, перестанут, допустим, вакцинироваться, и опять риск заболевания будет увеличиваться. То есть это такая циклическая динамика. Это то, что мы исследовали раньше. В данном вопросе с ковидом это только начало, да, поэтому мы смотрим на данные всяких опросов И последнее, что я читал, это, в принципе, вот это вот vaccine hesitancy, то есть как бы...
Нерешительность
вакцинироваться достигает 20% у нас в Австралии. То есть в лучшем случае будет вакцинация, достигнет, может быть, 80%. Угу. Опять же, эти опросы, они делаются там каждые пару месяцев, может быть, они через пару месяцев изменятся. Вот мы смотрели, сколько можно вакцинировать в принципе. Мы варьировали пропорцию населения в нашем моделировании, сколько согласятся или будут успешно провакцинированы. От 40% до 90% даже мы доходили, смотрели, какой будет результат.
Да, вот как раз про результат я вас хочу и спросить. В зависимости от процента вакцинированного населения, с какими ограничениями нам придется продолжать жить, и в том числе, может быть, здесь поговорим про открытие международных границ, которого все так ждут, вообще реально ли это?
Да, в принципе, это хороший вопрос, потому что именно на это мы и заостряли внимание. Опять же, мы смотрели разные сценарии. Если мы будем следовать тому сценарию, который в данный момент разворачивается, именно гибридный сценарий, когда, скажем, приоритетной вакциной типа Pfizer вакцинируется, допустим, 10 миллионов человек, и еще, скажем, 10-11 миллионов вакцинируется вот этой вот общей вакциной типа AstraZeneca, то в этом случае, даже если мы достигнем вот вакцинации 90% населения, 80-90% населения, то в этом случае коллективный иммунитет не образуется. И получается, что при каких-то будущих всплесках этой эпидемии, мы же рассматриваем случай, вот да, мы откроем границы, приедут сюда туристы, иностранные студенты, то есть наша жизнь вернется в нормальное русло, а вакцинированы будет все-таки не полностью 100% населения, а, скажем, 80-90%. В этом случае при каких-то всплесках заболевания, которые, в принципе, будут обязательно, что за рубежом эта инфекция, она не везде контролируема, и во многих странах она останется все-таки, ну, шансы всегда будут, да, то есть какие-то такие всплески будут. И в этом случае что делать, да? То есть мы же не можем просто оставить все как есть, потому что невакцинированная часть населения, а это миллионы людей остаются все равно, да? То эта часть населения, она все равно будет заражаться. В принципе, чтобы вот эти будущие всплески как-то задавить, все равно придется какие-то ограничения вводить. Это, конечно, будут не полные локдауны, которые мы уже видели в Мельбурне, допустим, но где-то примерно 30-40% населения, они будут все-таки ограничены. Как показывает наше моделирование, они должны будут ограничены, чтобы убрать вот эти эпидемические ситуации.
То есть речь идет о карантине в отелях, каких-то домашней изоляции, вот этих мерах, правильно?
Ну, опять же, все будет зависеть от конкретной ситуации, но если будут такие всплески, то будут варианты, опять же, рассматриваться. Это уже все будет зависеть от обстоятельств. Вопрос стоит в том, что если бы у нас был коллективный иммунитет, то этого всего не нужно было бы делать. А чтобы получить коллективный иммунитет, как показало наше исследование, то можно было его получить, используя только приоритетную вакцину, только Pfizer, например, и достичь покрытия населения до 70%. То есть в этом существенная разница. При существующей программе даже 90% населения не хватит, чтобы создать коллективный иммунитет. Mm-hmm. А с вакциной типа Pfizer достаточно было только 70% вакцинировать, и у нас уже был бы коллективный иммунитет, и мы могли бы избежать этих будущих даже частичных ограничений.
Да, но правительство, насколько я знаю, говорит, что дело не в том, что они не хотят ее закупить, а дело в том, что сейчас поставки ограничены, они просто не могут ее закупить.
Ну да, конечно, то есть мы сравниваем варианты абстрактно, а существуют ограничения именно и по поставкам, и по цене, естественно. Но если вспомнить, вначале было закуплено 10 миллионов доз Pfizer, то есть на 5 миллионов человек. А спустя месяц примерно еще столько же, то есть еще 10 миллионов доз, еще 5 миллионов человек.
Да, потому что две дозы необходимо каждому человеку,
да,
помню.
Да. Угу. Да, поэтому, то есть удвоено было количество. Ну, возникает вопрос, почему бы, допустим, еще раз не удвоить. Угу. Да, то есть наверняка какие-то возможности есть. Насколько я понимаю, было принято решение вот этого гибридного подхода, потому что с точки зрения защиты конкретного человека, вакцинированного, Разницы большой нет, какой вакциной вакцинировать, да? Потому что и в том, и в другом случае защита от смерти и от серьезных заболеваний примерно одинаковая. Но вопрос с коллективным иммунитетом в том, что невакцинированные, а индивидуалы, они остаются как бы все равно все еще
уязвимыми.
Уязвимы, подвержены риску, и поэтому при случае какого-то всплеска они будут заражены. И в этом случае AstraZeneca дает меньшую защиту распространения сквозь вот этот вот буфер людей, которые вакцинированы. То есть он какая-то часть, треть, четверть, она будет все равно переносчиками болезни. Хотя сами не будут сильно заболевать.
Mm-hmm.
То есть в этом-то разница. А при Pfizer они сами не будут сильно заболевать, и сквозь них не будет передаваться.
Михаил, ну ваше исследование опубликовано, по-моему, в пятницу, да, на прошлой неделе. Будет ли правительство или какие-то официальные медицинские структуры использовать ваши данные, чтобы как-то, может быть, изменить программу?
Смотрите, то есть оно не опубликовано еще в журнале. То есть это все еще препринт, который мы выкладываем на определенные сервера, чтобы для общего доступа. Мы в прошлом году так делали, когда первое исследование, когда мы рассчитывали, сколько нужно пропорции людей для social distancing и так далее. То есть оно тоже было вначале помещено на препринт, а потом уже опубликовано через 5-6 месяцев в Nature Communications, в хорошем журнале. То есть мы именно для этого и делали этот общий доступ, чтобы и не только в академической среде, но и в среде здравоохранения люди смогли бы посмотреть, почитать, как бы обсудить. Да, то есть это, в принципе, практика довольно распространенная теперь и в медицинских, и в биологических науках, когда люди свои результаты выкладывают для общего доступа, чтобы какая-то дискуссия могла продолжаться. И в этом плане мы, конечно, надеемся, что какие-то контакты будут. У нас, в принципе, в нашей группе и в других группах в университете есть довольно-таки серьезные контакты и с Министерством здравоохранения Нового Южного Уэльса, и с федеральным правительством. Насколько я знаю, эта статья достигла этих людей, которые принимают решения. Но, как вы сами отметили, они принимают решения при огромном количестве других
факторов,
ограничений,
да.
других факторов, да. То есть мы рассматривали только чисто факторы эпидемиологические, не экономические, мы не рассматривали факторы международной там, торговли, как мы говорили, поставки и так далее. То есть полной картины у нас же нет. Поэтому в данном конкретном случае программа уже идет. То есть люди уже вакцинируются. Ни в коей мере это не стоит прекращать или какую-то паузу делать. Нужно продолжать эту кампанию вести. Все, что мы предлагаем, это то, что все-таки изучить вопрос и, может быть, применить большую пропорцию населения вакцинировать Pfizer.
И, Михаил, после нашего прошлогоднего интервью, как раз про ваши первые исследования по распространению коронавируса, вы очень хорошее такое обращение сделали по поводу персональной ответственности каждого. Хотите ли что-то в этот раз сказать?
Ну, в принципе, как я уже сказал, программа, она уже разворачивается, и каждый из нас, в принципе, он свои какие-то риски рассматривает, но в данном вопросе нужно думать все-таки и о том, чтобы какая-то защита была и для другого населения, вести не чисто эгоистические такие рассуждения. Поэтому, когда мы вакцинируемся, нужно всегда думать о том, что мы как бы вкладываем свои усилия и в защиту своих близких, своих друзей, каких-то знакомых. В этом плане это всегда все-таки какие-то действия, нацеленные на общее благо. Это нужно всегда просто держать в голове. Но свои риски, конечно, нужно рассматривать в первую очередь. Советоваться с врачами и так далее.
Спасибо большое, Михаил.
Спасибо вам.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.